Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается программы экономического развития до 2020 или даже до 2025 года, которая сейчас активно муссируется у нас в прессе. И в Минэкономразвитии, например, подсчитали уже, что для роста ВВП на 3% в год нужно дополнительно привлекать по 5 триллионов рублей инвестиций как минимум. Вот, потому что все, что ниже 30%, это падение, так как мировая экономика в целом развивается вот именно такими темпами. Исходя из этого, муссируют самые разные, так сказать, проекты бизнес-сообщества. Естественно, и Кудрин предлагает тут снижение налогов, которое должно оказывать стимулирующее влияние на бизнес. Также предлагаются ввести, так сказать, различные меры типа возврата ИДС предприятиям-экспортерам в 400-дневный срок, чтобы поддержать на сырьевой экспорт, ну и прочее, прочее, прочее. Но в совокупности это все настраивает на то, что промышленное развитие, так сказать, и экономическое развитие России не за горами, оно вот-вот должно случиться, и к 2020 году пойдет уже ударными темпами.
Ну, насчет ударных темпов, это, так, прямо скажем, присочинено. Вообще ситуация со статистикой у нас в стране приобрела характер сугубо политизированный. По элементарной причине. В 2018 году выборы президента. Путин хочет показать, что при его правлении какое-то шевеление в экономике происходит. И, соответственно, врет. Потому что шевеления в экономике нет. Это достаточно очевидно. Уже, так, 3 года подряд у нас происходит устойчивое падение ВВП, валового внутреннего продукта. И все попытки предыдущего, так сказать, руководства Роскомстата, который пытался подделать результаты, они не привели к этому. Я напомню, что стали зачитывать дважды золото. Добычу золота раньше зачитывали один раз, а теперь зачитывают и добычу золота, и аффинаж золота, очистку. И сумма эта удвоилась. Зачитывают дважды отстрелянные патроны и снаряды. Раньше они рассчитывались как произведенные, а сейчас как отстрелянные, как реализованные. И таких примеров достаточно много. То есть попытались многие вещи, благодаря изменению методики, поменять систему расчета. Результаты это не принесло. По цифрам ВВП продолжает падать. По этой причине поменяли методику вообще. Вообще, так сказать. То есть вытащили аж какие-то данные дремучие 2013-2014 года. Сказали, что там что-то не так считали. По этой причине надо что-то иначе делать. Даже это не спасло Роскомстат. Его переподчинили под министерство экономики, то есть люди, работа которых оценивается Роскомстатом, они стали начальниками над этим самым Роскомстатом. Результат, так сказать, не замедлил себя, так сказать, пошли разговоры о том, что вроде бы в первом квартале 2017 года ВВП вырос. Однако я предлагаю, так сказать, нашим слушателям провести элементарный эксперимент, набрать в Яндексе, предположим, рост ВВП в 2017 году или там в первом квартале 2017 года, и выяснится, что никакого роста нету. То есть есть прогнозы Внешэкономбанка, Центробанка, каких-то европейских, так, каких-то зарубежных партнеров, там еще кого-то. А реальные оценки, насколько он вырос, так сказать, хотя заканчивается, я хочу напомнить, на данный момент заканчивается фактически второй квартал. И данных по результатам первого квартала цифровых нету физически. Поэтому я просто хочу показать, что вот эта вот попытка, так сказать, доказать о том, что у нас ситуация лучше, чем она есть на самом деле, она абсолютно понятная, так сказать. Она сделана ради привлечения электората, так и к тому, что у Путина дела вроде неплохие. Я думаю, что уровень вранья, так сказать, повысится ко второму кварталу, к третьему, к четвертому, так сказать, он будет нарастать, потому что с этой дорожки им свернуть уже достаточно сложно. Более того, чисто статистически это проверяется элементарно и доказывается, что это все вранье. Ну, как можно себе представить рост валового внутреннего продукта, когда реальные доходы населения падают? Причем падают не на 1%, а по разным оценкам там, на 7%, если брать от 2013 года, на 14%, на
16%. Да, и планируют, что они только чуть ли не к 35-му году восстановятся на уровне 13-го.
Да, то есть в этой ситуации, так сказать, сложно себе представить, такой раскардаш в принципе возможен. В принципе. В колониальной стране, в которой туземцам платят как можно меньше, а доходы компаний, которые торгуют там кто алмазами, кто рабами, кто черным деревом, кто еще чем-то, значит, вот эти доходы растут. Но тогда валовый внутренний продукт вроде бы может расти, а доходы туземцев могут падать. А в нормальной работающей стране, где вклад доходов населения в ВВП значим, он не просто как таковой исчисляется, так как величина какая-то, но еще обладает мультипликативным эффектом. Потому что, с одной стороны, это засчитывается как доходы населения, это засчитывается один раз. Во-вторых, засчитывается как расходы. Потому что если эти люди несут эти деньги в магазины и тратят там, а у нас сейчас нынче сберегательная модель поведения, то есть все в обратную сторону идет, и это признается всеми экономистами, то результат получается плачевный. Поэтому оценка, я к чему, что оценка Роскомстатом нынешнего положения дел в экономике становится заведомо ложной, заведомо навранной. То есть доверять тем цифрам, они и так носили, прямо скажем так, такой не сильно прозрачный, не сильно понятный и достаточно подчиненный президенту характер. Сейчас эта ситуация усилится, и раскардаш между реальным положением дел и теми цифрами, которые они произносят, он будет, скорее всего, печален. На фоне всего этого безобразия, на фоне всего этого безобразия, которое происходит со оценкой, власти вроде как устроили некоторый аукцион щедрости, в том плане, что предложила аж три варианта программы, так сказать, подука, из которых вроде бы разрабатывает Орешкин, но никому не говорит, в чем она состоит. И молчит, как рыба об лед, но говорят, что программа эта есть, и по ней мы работаем. Хитрый план Путина-Орешкина. Это одно. Второе, вроде как личный дружбан Кудрин, президента, вроде бы как сидя в оппозиции, собрав вокруг себя кучку интеллектуалов, вроде он написал тоже какой-то план, который отличается. Я к нему вернусь. Ну и третий план, который называют планом, так сказать, Глазева, так сказать, или Глазева там уже так мало отсутствует, там больше его Титов продвигает, омбудсмен, бизнес. О том, что, значит, тот план, по крайней мере, прописан на бумаге. Там есть какие-то предложения. С ними можно соглашаться или не соглашаться. Кстати, они достаточно разумные по своей сути. И в них достаточно кейнсианский подход к сторонникам, которого я являюсь в том числе. О том, что деньги надо в экономику вливать, если ты хочешь развиваться. Они для этого приводят убедительные примеры. Что ни одна страна в мире, так сказать, бурно не развивалась, если не вливала денег в экономику. Вот просто нет исключений. Так сказать. Не происходит все иначе. Значит, и достаточно убедительно, так сказать, предлагая целый ряд мер антиинфляционных, чтобы вливание денег не привело к тупой инфляции, они предлагают достаточно наивно, на мой взгляд, в той ситуации политической, в которой мы находимся, но тем не менее они предлагают какой-то план, который как-то сверстан между собой, цифры, и они представляют собой определенный набор так сказать, мероприятий. Что же касается Орешкина, я уже высказался по этому поводу, там нечего критиковать, потому что ничего нету, ничего неизвестно. Что же касается Кудрина, то этот план я видел, хотя он носит засекреченный характер для служебного пользования. Я сунул нос, так сказать, нашел этот документ, полистал его, так и посмотрел, почитал. У меня вопрос такой, булгаковский, известного краснопрейского писателя Булгакова, в такой произведении про Шарикова и Преображенского в споре. Значит, и вопрос у меня, так, как говорится, один. Как этот человек работал в очистке? Я имею в виду Кудрин. То есть, такого набора благоглупостей, которые находятся в этом плане, просто представить себе крайне сложно. Он и всегда был знаменит тем, что так в порыве откровенности высказывался какие-то вещи бредовые, типа от того, что цены в Европе так и на продукты выросли, такой период был. И он, значит, в виде причины сказал, по причине того, что негры в Африке стали больше жрать овса, и все это дело от Сахары, так сказать, как это пошла волна, так докатилась до Европы, и поэтому во Франции выросла цена на сыр. Ну, то есть, вот, понятен уровень. Так и здесь, так сказать. То, что называется планом, вовсе планом не является. Это попытка обосновать, что, значит, если перевести на русский язык то, что написано, то это звучит следующим образом. Мы попытаемся обосновать необходимость концепции. Вот это предельное, так сказать, предельное, так сказать, то, что план обладает определенным, ведь в советское время мы жили, прекрасно понимаем, что такое план. Значит, это цифры, которые прописаны со сроками, с ответственными исполнителями, с финансовой поддержкой, так сказать, и со всеми прочими вещами. И ожидаемые результаты, которые выводятся из того, что если мы будем делать то-то, то-то, ну, например, если мы будем инвестировать какое-то количество триллионов рублей из Центробанка ли, от западных партнеров ли, от внутренних резервов ли, мы будем вливать, благодаря тому, что инвестиции вырастут, во-первых, это раз, вырастет ВВП, они дадут мультипликативный эффект в такой-то области, как показывает практика, они дают такой-то эффект, вот надо сюда, это сюда, это сюда. Здравоохранение, вот мы влили деньги, есть, во-первых, эффект от потраченных денег, раз, во-вторых, от здоровья, и он тоже как-то считается. В образование и так далее, и так далее, и так далее. Если прописаны, там сократим инвестиции в военную сферу, предположим, как предлагает Кудрин, потому что там мультипликативный эффект маленький от военного. Но там потери будут с точки зрения национальной обороны, а с точки зрения экономики, конечно, затраты на оборону, так сказать, они для экономики не столь привлекательны. Но это нужно описывать и считать, и показывать все это. Это план. Значит, то, что представляют эти ребята, планом не является. В основном это какая-то трескотня. Причем трескотня настолько низкого уровня, еще раз говорю, создается вопрос, как же этот человек работал в очистке? Как Путин мог работать, как Кудрин мог работать министром финансов великой державы России, так сказать, в течение длительного промежутка времени, будучи таким идиотом? Вот это абсолютно вопрос, который повисает в воздухе, и от него скрыться невозможно, потому что они не зря его делают для служебного пользования и не показывают широкой общественности, что бред сивой кобылы в лунную ночь. Вот у меня такое ощущение по экономической ситуации в стране, как она развивается, потому что тупиковых вещей много, они связаны, так сказать, и с санкционными действиями, и с космосом, и с оборонкой, то, что происходит у нас, и несмотря на все жалкие потуги представить, что вот мы тут и вертолет вроде создали, который в 90-м году собирались начинать строить, и самолет МЦ-21 вроде у нас полетел, он действительно полетел, но, скажем так, до реализации проекта очень далеко, и, как выясняется, 40% там импортных деталей в этом МЦ.
Ну, начать с того, что композитные детали, вот из которых, собственно, сделан моноплан, они германского производства, так вот, чуть-чуть.
Ну, и двигатель американский.
Ну, да.
И много там другой начинки, итальянской в том числе. В общем, эта ситуация, она весьма печальная, и она в определенном степени, так сказать, даже не очень понятно, что может Путин представить в виде позитива такой своей деятельности за 17 лет. Как выяснилось, что так этот все носит достаточно негативный характер, и даже всякая ложь Роскомстата и такие теневые набросы, так сказать, такие намеки кудринско-орешкинские о том, что у нас есть хитрый план, все это, на мой взгляд, не сработает.
Вот. Ну, я хотел провести просто в качестве заключения одну небольшую историческую параллель. Вот мы практически уже более четверти века живем в так называемом периоде реформ, в котором постоянно что-то реформируется, начиная от пенсионной системы и кончая вот этими самыми экономическими планами, которые каждый раз меняются, и условия их, так сказать, действия, и то, как они должны работать. В общем, короче, идут беспрестанные реформы, разные варианты их, и эти варианты так и не приходят к общему знаменателю, и в результате ситуация становится все более и более загнивающей. А между прочим, за прошлый исторический период, ну, если даже брать период с 17 по 37 год, а если конкретнее даже сталинский период, это с 24 по 37 год, то есть за 13 лет, социализм был построен уже в целом и обеспечивал такие темпы прироста экономики, которые нынешней экономике даже и не снились, и ни о каких дальнейших реформах речь уже даже и не шла. Их, собственно, и не было, вплоть до смерти Сталина. И вот просто эта параллель историческая, она показывает, что когда, так сказать, есть тот, кто может это делать и кто это делает, то и результат будет соответственный. А когда собирается такой...
Валер, не только сталинский период, с 45-го года по 65-й или тем более по 70-й, скажем, это разные страны.
Нет, это не просто разные страны. Я говорю, в принципе, вот даже брать период с 45-го по 65-й, экономическая модель в принципе не менялась. Там уже после 65-го начался этот косыгинский хозрасчет, но даже этот хозрасчет по сравнению с вот этими нынешними пертурбациями, так называемыми реформами, это просто мелкая подвижка. Да? А экономическая система села создана, работала и работала по известным ей правилам. Никто не боялся, если ему разрешали инвестировать в Советский Союз. Наоборот, предлагали ему кредит со всех сторон, несмотря на идеологические разногласия. Потому что было понятно, что это экономически сильная и самостоятельная держава, которая ни от кого не зависит. А вот сейчас все обстоит в точности наоборот. Хотя времени прошло еще больше. Это лишний раз заказывает, что это даром потраченное время. И что те музыканты, которые садятся играть в этом квартете, они как не садитесь, но все, музыканты, не годитесь.